Слава Господу, братья и сестры, слава Богу, сестры и братья, за прекрасный новый день, который дал нам с вами Господь, за время и возможность, которую нам предоставил Создатель. Господь человеку дает время, а данное время человеку, человек должен воспользоваться возможностью. Вот Бог сегодня нам с вами дал время. И в это отведенное время мы с вами должны воспользоваться возможностью, чтобы приблизиться с Ним, обогатить себя, взыскать от Его Святого Престола то нужное и ценное, что в нашем служении и труде может помочь нам для того, чтобы нам быть еще более способными к труду и к тому служению, на котором мы с вами находимся. Хочу вместе с вами поделиться темой, которая называется «Что ты видишь?». Видя вопросительного знака. И мы с вами постараемся немножко, может быть, даже какие-то очень интересные и тонкие мысли отметить. И думаю, уже в самом конце нашего рассуждения, думаю, вы увидите, что эти мысли, они могут быть очень ценны вам, для вас, в работе с детьми и подростками. Думаю, что ближе к концу вы это поймете, хотя в самом начале, может быть, у кого-то из вас будут возникать вопросы, к чему это, зачем это мне, учителю воскресной школы, но если такие мысли вас будут посещать, не смущайтесь, просто надо дотянуть до конца, а в самом конце все станет лучше, понятнее и яснее. Итак, думаю, мы с вами вместе так и согласимся вместе сотрудничать. И снова приглашаю вас, пожалуйста, давайте думать. Я имею в виду вот то, что я приглашаю вас. О чем рассуждать? Вы думайте, рассуждайте, анализируйте. Кстати, вот хочу задать вам вопрос. Как вы думаете, есть ли у человека такая обязанность запомнить все проповеди, которые он слышит? Есть ли перед человеком такая обязанность? Запомни все проповеди, которые ты в своей жизни слушаешь или будешь слышать. Вы так немножко в страхе, не переживайте, вам ничего не угрожает. Правильно, такой ответственности ни перед кем нет. Вспомните, как Иисус говорил за тех людей, которые приносили добрую почву, когда сеял сеятель. Там написаны такие очень тонкие, но очень прекрасные слова. Сказано, тот, кто слушает и разумеет. Вот скажите, можно ли запомнить все проповеди, которые вы в своей жизни слышали? Запомнить невозможно. А другой вопрос вам задам. А можно ли уразуметь все проповеди, которые вы слушаете? Другими словами, вы слушаете, и что вы делаете? Вы пытаетесь понять. Вот уразуметь – это то, что по силам. Что же делает Бог? Когда человек слушает и старается уразуметь, что делает Бог? Бог человека обогащает ценными, мудрыми, благословенными мыслями. Где они у нас хранятся? Наверное, это большой секрет. Где-то Бог находит банк в нашем сердце, и туда эти мысли складывает. Мы с вами разумением позволяем либо этим мыслям прийти в наш сердечный банк, либо пройти мимо нас. Так вот, если ты слушаешь и разумеешь, вдруг в твоей жизни складывается ситуация, в которой ты не знаешь, как поступить, что делает Господь. Он каким-то сверхъестественным образом, Духом Святым, посещает твой сердечный банк, который ты обогатил себя, слушая и разумея. И он тебе на память приводит мудрый совет, мудрую цитату, приводит мудрые тексты Священного Писания, примеры жизни, и ты как будто прозрел и говоришь, Бог мой, знаю, как поступить, знаю, что нужно сделать. Вот почему слушать проповеди у каждого из нас стоит задача не запомнить, а уразуметь. А я думаю, что вот это как раз-таки задача уже и посильная. Итак, я приглашаю вас слушать и стараться разуметь. Ну, а для этого надо, ну, как минимум прилагать усилия. Усилие очень простое, надо просто думать и еще раз думать. Думаю, для учителя воскресной школы это не сложно, а наоборот доставляет удовольствие думать и рассуждать. Итак, мы с вами вместе беремся немножко поисследовать и немножко углубиться в такую мысль, что ты видишь. Давайте начнем с текстов Священного Писания, которые могут позволить нам на эту тему начать рассуждение. Это книга пророка Иеремии, 1 глава, стих 11. Книга пророка Иеремии, 1.11. 1, 11. Написано так. «И было слово Господне ко мне, что видишь ты, Иеремия? Я сказал, вижу жезл миндального дерева». Стих 12. «Господь сказал, ты верно видишь». Это вопрос, с которым Бог обратился к своему пророку по имени Иеремия. И Господь у него спросил: «Иеремия, что ты видишь?» И когда Иеремия сказал: «Я вижу жезл миндального дерева», как вы считаете, Иеремия назвал то, что он видит, физическими глазами, или Иеремия назвал то, что он видит, духовными глазами? Я думаю, тот, кто читал или пытался исследовать или вникать в книгу пророка Иеремия, тот может ясно понять, речь шла не о том, что Иеремия видит физическими глазами, а о том, что ему открывал Господь и показывал очам его сердца. Вот выглядит так, что Бог спросил у Иеремии: «Иеремия, что ты видишь очами своего сердца?» Иеремия сказал: «Создатель, я вижу жезл миндального дерева». Вот вердикт, который вынес Господь: «Ты верно видишь». Второй текст, книга пророка Амоса, 7 глава, стих 8. Амоса 7:8. Написано в этом тексте так: «И сказал мне Господь, что ты видишь, Амос? И ответил: отвес». Эти два текста мы с вами положим в качестве такого фундамента для того, чтобы, попросту говоря, получить право рассуждать на такую тему, что ты видишь. Потому что к двум своим пророкам Бог обратился с таким вопросом и спросил у них, у Иеремии и у Амоса, что ты видишь? И один и другой ответил, что он видит. И я думаю, что речь и в той ситуации с Амосом и с Иеремией, речь касалась не того, что видит Амос Иеремия плотскими глазами, речь касалась, что вы видите, мои пророки, что вы видите очами своего сердца. Иеремия сказал: «Жезл миндального дерева», и Господь сказал: «Ты верно видишь». Амос ответил: «Отвес». Господь там не вынес своего вердикта, но верим, что это тоже было верным видением, которое видел Амос. Ну а вот теперь из этого текста давайте перенесемся немножко в наше с вами рассуждение. Как вы думаете, что проживает в человеке? Вот давайте себе представим человека, и давайте себе представим, что человек – это государство. Вот на территории Российской Федерации кто проживает? Если попытаться это обобщить, не называя ни нации, ни национальности, можно сказать очень просто: на территории Российской Федерации проживают люди, проживает человек. А что проживает на территории такого духовного государства, которое мы с вами называем человек? Что там живет? Что там проживает? Наверное, если попытаться это как-то обобщить, можно один интересный вывод сделать. Там проживают мысли ваши, и на вашей и в моей территории, ну, скажем так, в территории человека проживают мысли. Мысли по своей природе, они могут быть хорошими и плохими. Могут быть светлыми и могут быть темными. Могут быть от Бога, могут быть от дьявола. А теперь, я думаю, кто-то из нас может попытаться вспомнить школьную программу, если он на уроке физики не спал, а внимательно слушал, то, думаю, со школьной программы урока физики он может вспомнить один удивительный термин, который называется фокус. Кстати, здесь братья пользуются тоже этим физическим явлением, когда используют фотоаппараты. Я думаю, вы видели, они иногда берут фотоаппарат, а потом одной рукой крутят. Что они этим делают? Они одну линзу перемещают относительно другой. Ну, думаю, что вы немножко уже возвратились в школьную программу, и вы помните, что если вы возьмете две линзы и будете их перемещать одну относительно другой, вы наводите фокус. А вот теперь фокус вы можете навести на предмет, который рядышком. Вы можете линзы переместить так, что вы фокус наведете на предмет, который далеко. И вот есть удивительное явление. Вот в этом физическом законе или в этом физическом явлении в физике – что если вы фокус навели на вещи, которые рядом, то все остальное у вас находится в размытом состоянии. А четким является лишь только то, на что вы фокус навели. Если вы наводите фокус четким на дальние предметы, то все остальное становится в размытом виде, но только то, на что вы фокус навели, вам видно четко, ясно и конкретно. Вот мы с вами, мы обладаем таким уникальным качеством, уникальным свойством. Мы с вами очами своего сердца, мы можем наводить фокус на что? На мысли, которые посещают границы нашего государства под названием человек. Вы поймете чуть позже, почему мы так это подробно все рассматриваем, и вы поймете, что это очень полезно. Для того, чтобы это немножко прояснить еще лучше, я вам задам такой вопрос. Вы когда-нибудь думали, как дьявол уговорил Еву сорвать запретный плод? Вы когда-нибудь думали, что это был за такой интересный процесс, что дьяволу удалось уговорить Еву сорвать запретный плод? Но чтобы вы могли почувствовать, что это была за непростая задача, я вам позвольте обрисую это таким простым способом. Если я прямо сейчас перед вашими глазами возьму стакан, в этот стакан налью жидкость, налью воду, а потом в эту воду брошу самый сильный яд. Расколочу его. И после этого к вам выступлю с речью, предлагая вам, кто выпьет эту жидкость. Может быть 100, может быть там 70 грамм жидкости. Кто выпьет эту жидкость, тот получит миллиард долларов. Миллиард долларов. Выпьешь эту жидкость, получишь миллиард долларов. Но получает не сын, ни дочь, ни муж, ни жена, ни брат, ни сват, ни зять, а получаешь именно ты. Никто другой на эту сумму претендовать не может. Вот теперь хочу спросить у вас, скажите, мне легко будет вас уговорить выпить? Вы просто, если вы человек, который умеет рассуждать, вы скажете, слушай, что толку мне от этого миллиарда долларов, если после того, когда я сделаю несколько глотков, я уйду туда, где доллары не обращаются. Я расстанусь с этим материальным миром и уйду в духовный мир. Так вот, я хочу, чтобы вы могли теперь почувствовать. Вот перед дьяволом стояла такая задача. Ему надо было уговорить Еву, по сути дела в нашем примере, выпить то, что ей причиняет смерть. Правда, задача непростая. Но как-то все-таки удалось дьяволу с этой задачей справиться. Если мы с вами этот духовный процесс поймем, во-первых, это поможет нам в нашей жизни уметь обходить хитрые искусства обольщения, которыми пользуется дьявол против нас, раз. Во-вторых, мы сможем другим помочь, как или что нужно сделать для того, чтобы хитрое искусство обольщения не споймало других. И мы с вами это рассмотрим очень подробно. Вы скажете, это вроде бы далеко от реальности, а я вам скажу, это является реальностью нашей жизни. Как удается дьяволу уговорить подростка попробовать закурить? Как удается дьяволу уговорить подростка впервые попробовать наркотик? Как удается дьяволу уговорить подростка впервые попробовать спиртные напитки? Как ему это удается? Мы с вами именно в контексте нашей темы и постараемся это, ну, как можно детальнее разобрать, чтобы этот технологический духовный процесс, мы могли его видеть и видеть в нем слабые места. Итак, я хочу вам предложить такую интересную, образное представление. Давайте себе представим рыбу. Я не знаю, кто-нибудь из вас является ли рыбаком, думаю, братья такие. Из присутствующих здесь наверняка рыбаками могут быть. Те, кто из сестер ни разу не был на рыбалке, я вам что-то из мира рыбалки расскажу, хотя сам не рыбак, но так чуть-чуть, кое-какие вещи. Давайте себе представим картину, что рыбка, она плывет по своим повседневным делам. Просто плывет, ее ничего не интересует, и вдруг в ее поле, ее зрение попадает червяк, который висит на крючке. Это однозначно, что он там оказался, потому что рыбак, который зацепил червяка на крючок, имеет огромнейшее желание споймать рыбку. А теперь слушайте, пожалуйста, внимательно. Какая задача у рыбака? У рыбака задачка такая. Надо как можно лучше крючок спрятать, а наживку преподнести рыбке так, чтобы рыбка смотрела на наживку и видела в ней деликатес, ну самый что ни на есть высшей категории. Смотрите, какая интересная картина. Как только рыбке в поле ее зрения попадает червячок, она не видит крючок. Она видит червячок. Рыбка смотрит на червячок, и в ней посыпается желание, которое можно сформулировать простой русской фразой: «Я это хочу». Писание говорит о том, что в теле человека просыпаются желания. Писание его называет похотями. И Библия говорит, что похоть же, зачавши, рождает грех. Как зачинает похоть в человеке? Вот она зачинает благодаря тому, что человек что-то увидел, и ему это захотелось. Он увидел, рыбка увидела червячка, и что посетило ее за желание. Она говорит: «Я хочу этим обладать». Но рыбка видит червячок, но совсем не видит крючок. Открывает широко рот, глотая червячок, а попадает на крючок. Вот что-то подобное происходит и с человеком. Видите ли, дьявол, Библия использует такой оборот речи: хитрое искусство обольщения. Дьявол имеет свои методы и способы, как крючок спрятать, а червячок аппетитный преподнести человеку в виде какой-то греховной страсти, греховного желания. И человек начинает желать, но желает того, что его приводит на крючок, попадая в зависимость или попадая в рабство, становясь ничем иным, как грешником, над которым враг начинает иметь свое господство, свое начальство и свое доминировать над человеком. И давайте с вами прочитаем с первой книги Библии «Бытие», и мы с вами прочтем с третьей главы. И прямо в этом тексте попытаемся разобраться, как же дьявол смог уговорить Еву сорвать запретный плод в нашем примере, как же ему удалось уговорить выпить стакан сильно расколоченного яда и самой себе причинить такой вред. Ну, во-первых, помните, мы с вами сказали о фокусе. Фокус. Значит, надо что-то дьяволу сделать, чтобы человек глаза своего сердца, чтобы он перевел на мысли, которые исходят от него. До тех пор, пока человек, он глазами своего сердца всматривается в Божий отвес. Этим Божьим отвесом является Слово Божье для вас и для меня. Божий отвес – это его мерило, это его стандарт. Это то, что он человеку прописал для того, чтобы человек имел благословение и был блажен. Мы с вами иногда, может быть, до конца этого не осознаем, но иногда людям кажется, что Божья заповедь, она человека в чем-то ограничивает, вроде бы как чего-то лишает. На самом деле Божья заповедь человека от беды предостерегает. Если, к примеру, папа говорит своему сыну: «Сынок дорогой, два пальца в розетку совать не надо». Вот теперь скажите, как может сынок отнестись к этому требованию своего отца? Вариант первый. Он просто рассуждает так: «Ну, папа, что-то в розетке есть прекрасное, а ты меня этого прекрасного хочешь лишить. Наверное, сам уже этим наслаждался, а мне этого наслаждения предоставить боишься». Вариант первый. Вариант второй. Когда сын рассуждает так: «Папа, я тебя благодарю, твой запрет меня чего-то не лишает, а меня от беды защищает». Так вот, Небесный Отец, когда своей заповедью Он говорит: «Не трогай, не прикасайся, не бери, не следуй», Он человека не чего-то лишает, Он его от беды предостерегает. И потому Божья заповедь, она воистину человеку дана, не лишая его чего-то, а наоборот, предостерегая его от беды, от трагедии и неприятных переживаний, которые человека могут встретить. Итак, Божий отвес – это его заповедь. Пока Адам и Ева смотрели на Божий отвес, пока очи их сердца были наведены на Божью заповедь. Их жизнь протекала мирно, жизнь была великолепна. Друг другу смотрели в глаза, наслаждались Эдемским садом. Но вот задача у врага. Задача состоит в следующем. Первое, что нужно врагу, это внимание. Что нужно врагу? Внимание. Надо, чтобы ты свои духовные линзы переместил и перевел свое внимание с Божьей заповеди на то, что тебе предлагает Он. Мы с вами уже отметили, человек очами своего сердца, перемещая духовные линзы, он наводит их на мысли. Просто берет во внимание мысль. Одну мысль, вторую мысль. И я думаю, вы очень легко можете это легко в своей жизни заметить. В зависимости от того, на что ты наводишь свой фокус, правда интересно, мы устроены. Мы внутри, не знаю где внутри, но у нас внутри есть большой монитор. И в зависимости от того, на что ты навел фокус, на этом мониторе ты видишь целую большую картину. Ведь правда, вот присутствующие здесь сестры, простите, пожалуйста, за эту иронию, ну так, для того, чтобы эту мысль просто подтвердить. Правда же, сестры, особенно те из вас, кто не замужем, правда же в вашей жизни такое было, что вы дома сели в мягкое кресло, может быть, даже закрыли глаза и сами себе сказали: «Все, я отправляюсь в путешествие», которое вы называете «Я выхожу замуж». Вы находитесь дома, но вы навели фокус на мысль «Я замуж выхожу». И что вы видите? Я больше чем уверен, вы уже видите и высоту своего каблука, и цвет своего платья, и даже знаете, какая у вас будет фата и прическа. И даже, может быть, и жениха, и знаете, какой костюм и размер на нем. И даже сестра иногда может прям в такие путешествия отправляться периодически. Она так прямо может: серия 524. Я выхожу замуж. Вы можете обратить внимание, что во времена апостола Павла, вы помните, где люди любили проводить время? В Ареопаге. Помните такое, да? В Ареопаге. А что они там делали? Там написано такие удивительные короткие фразы. Написано, они любили слушать что-нибудь новенькое. Новое. Знаете, в чем суть? Вот это удивительная вещь. Тогда в Ареопаге не было мониторов, не было экранов. Но тогда, пользуясь услугами искусственного оратора, всех слушателей можно было перенести в любую часть планеты Земля, просто произнося слова. К примеру, кто-то из ораторов встал в Ареопаге и начал рассказывать, описывая пустыню Сахары. И он при этом описывает ее красивыми словами, как печет солнце, как в песке вязнут ноги, как очень хочется пить, а воды нет нигде и ни капли. Как вы думаете, что будет происходить со слушателем? Он будет видеть картину, как ноги вязнут, пить очень хочется, солнце очень жжет, и вот тут же тот, кто в Ареопаге прекрасный оратор, мог сделать паузу и сказать: «А вот в Северном Ледовитом океане», и тут же перенести слушателя в холодную часть планеты Земли и сказать: «Там белый медведь, а холодно настолько, что мороз пробирает до самой кости, знобит, холодно», и так далее. И таким образом, почему я это говорю, мы с вами можем для себя ясно понять, что я очами своего сердца могу навести фокус на разные мысли, и в зависимости от того, во что я всматриваюсь, такого рода картину где-то на мониторе своего духа я и вижу. Вы поймете, почему я так все это подробно описываю сейчас чуть ниже. Итак, первое, что нужно было дьяволу, ему нужно было завладеть ее вниманием. Она всматривалась, Ева, в Божий отвес. Бог сказал заповедь: «Не вкушайте от дерева познания добра и зла». Ева всматривалась в эту заповедь, видела правильную духовную картину и спокойно жила. Но дьяволу надо было завладеть ее вниманием для того, чтобы она перевела фокус на мысль, которую ей хотел предложить он. как он это сделал. Мы прочитаем с вами с первого стиха, 3 глава книги Бытие, 3 глава с первого стиха. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог, и сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Будьте внимательны. Смотрите, что за вопрос задал дьявол Еве. Подлинно ли, сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю? Знаете, как этот вопрос можно сформулировать или как его можно назвать? Он был глупым вопросом. Это правда, что вам ничего нельзя есть? Так можно это сказать. Это правда, что вам нельзя дышать кислородом? А чем тогда дышать? Угарным газом? Это правда, что вам нельзя есть ни от какого дерева в саду? А что же тогда есть? Что же тогда, грызть камни или жевать землю? Я хочу, чтобы вы могли увидеть, что дьявол здесь сказал абсолютную глупость. И в чем суть? Дьявол готов сказать любую глупость. Цель его состоит только в одном – завладеть твоим вниманием. Первое, что ему надо, он готов любую глупость сказать, сделать, выкинуть, сотворить. Все, что ему надо, чтобы ты обратил на него внимание. Что делает рыбак для того, чтобы споймать рыбку? Ему нужно внимание рыбки. Если в поле зрения рыбки не попадет червячок, у рыбака нет никакой надежды, чтобы на крючок попала рыбка. Но если попадет в поле зрения рыбки червячок, тогда шансов, что она будет на крючке, очень много. Это справедливо и в духовном мире. Если ты клюнешь на наживку, которую предлагает тебе дьявол, диалог состоится. Если ты на эту наживку не клюнешь, диалога не состоится. Но, к сожалению, Ева клюнула. Он задал глупый вопрос. И Ева, обратите внимание, в стихе втором, можно и ниже увидеть, что Ева пытается оправдать Бога. Вот что она сказала. «И сказала жена змею, плоды с дерева мы можем есть, только плодов дерева, которое среди рая, сказал Бог, не ешьте, их и не прикасайтесь к ним, чтобы вам не умереть». Что в этом ответе Евы можно увидеть? Она откликнулась на ту наживку, которую закинул враг. Враг задал глупый вопрос. «Это правда, вам нельзя есть? А как тогда существовать, ничего не кушая?» Вопрос был глупый. Но глупостью дьявол споймал ее внимание. А дальше Ева сказала: «Послушай, я сейчас тебе все расскажу. Бог, Создатель, Он не настолько глуп, чтобы запретить нам кушать. Мы можем кушать все, кроме дерева посреди рая». И теперь я хочу вам сказать следующее. Если враг споймал твое внимание, после этого он начинает тебе рисовать свои картины. Чтобы вам это доказать, хочу вместе с вами, давайте с вами прочтем дальше. 4 стих. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши». Тема нашего рассуждения – «Что ты видишь?». «И здесь откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». А теперь, кто из вас следит со мной вместе по Библии, прочитайте начало 6 стиха. Прочитайте, пожалуйста. Как звучит? Слушайте еще, те, кто не имеет Библии, слушайте со мной. «И увидела жена». Что жена увидела? «Что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделено, потому что дает знание. И взяла плодов его и ела». И начинается 6 стих со слов «И увидела жена». До этого она ничего подобного не видела, и желания протянуть руку к запретному плоду не было. Как же враг смог Еву подвести к такой точке, что она абсолютно добровольно, без физического принуждения, отвернулась от заповеди Господней и протянула руку к запретному? Как? Потому что она позволила, чтобы враг ей нарисовал картину. Писание ее называет, эту картину, «хитрое искусство обольщения». Я попытаюсь вам это сейчас преподнести немножко в другой сфере, чтобы вы могли это понять. Вы когда-нибудь думали о том, как врагу удается уговорить молодого человека закурить впервые? Когда-нибудь думали, как у него это получается сделать? Как у него получается это сделать? Ответ очень простой. Первое, что нужно дьяволу, ему нужно внимание подростка. Ему просто нужно найти точку, когда он может с ним начать свой диалог, начать с ним свой разговор. А когда этот диалог, точка соприкосновения где-то есть, ну, к примеру, подросток, о чем он мечтает? Он мечтает о том, как можно быстрее стать взрослым. Они даже пытаются ходить, как взрослые. Я как-то видел интересную картину, вернее, не видел, а слышал от одного брата, как он рассказывал про своего сына. Это, простите, сын говорил про своего отца. Он говорит, что мой папа меня всегда брал с собой в город. И он говорит, я помню очень хорошо, что когда мой папа разговаривал с другими мужчинами, он руку в карман опускал и правую ногу немножко вперед ставил. И этот сын, который рассказывал про своего отца, он говорит, и я помню за собой, что я, глядя на папу, также руку в карман и также ногу отставлял вперед. И такой дуэт становился сына и отца, потому что сын копирует то, что делает папа. Так вот, это справедливо и дьяволу. Что он делает? Он пытается найти точку соприкосновения с подростком. Какая мечта у подростка? Хочу быть взрослым, быстрее подняться, возрастом повыше. А теперь слушайте, пожалуйста, вот это и есть точка соприкосновения. Что делает дьявол? Он говорит, хочешь выглядеть взрослее? О, я тебе помогу. Очень здорово помогает взрослеть наличие сигареты. Если ты сигарету в руки возьмешь, если ты делаешь первый вздох и выдох, я тебе гарантирую, все люди вокруг посмотрят на тебя и скажут, ой, какой взрослый человек. И эту картину дьявол подростку очень красочно рисует. Он ему говорит, да, хочешь быть взрослым, протягивай руку к сигарете. И вот человек где-то внутри, как я говорю, на духовном мониторе, он себя уже видит взрослым, с сигаретой в руке. Как вы думаете, что после этого будет? Он протянет руку к сигарете. Почему? Потому что хитрое искусство обольщения в его жизни запустил враг и заставил его сделать то, чего для него определил не Бог, а дьявол. То, о чем мы рассуждаем, понятно или уже трудно? Можно продолжать? Помоги и благослови нас с вами, Господь. Я как-то был в качестве такой, чуть-чуть снизим нагрузку, чтобы немножко вы могли перевести дыхание. Когда как-то я был в Германии, где-то в начале 2000 года, и я припоминаю интересную такую картину. Я, кстати, в наших странах этого видел меньше, а вот в Германии в 2000-х годах это было такое частое явление. И те братья, которые и сестры, которые бывали в Германии, я думаю, что вы можете это легко подтвердить. Там был такой период, когда молодые люди одевали интересные, я имею в виду ребята, одевали очень интересные брюки. А интересные эти брюки в чем состояли? Они состояли интересны в том, что нижняя часть брюк у молодых людей, она находилась возле колена, калоши были такие очень большими, и когда просто своим простым взглядом смотришь на этот наряд, я помню свое первое впечатление. У меня было такое впечатление, что парень рано утром проснулся, глаза до конца не протер и одел брюки своего полного отца и вышел на улицу и только там понял, что брюки-то не те, но деваться некуда, на работу надо идти. И вот так он оказался в таком наряде. Ну, я вам говорю искренне, что это, ну, очень было смешно наблюдать, потому что он, бедняжка, идет, у него ноги путаются, эти все части брюк, они так низко находятся на уровне колен, но зато вот он таким клоуном смешным идет по городу. И я сам себе так, когда смотрел на этого человека, сам себе рассуждал и думал, интересно, это как долго папа с мамой его уговаривали эти брюки одеть? Это сколько папа и мама потратили времени, чтобы сказать, сынок, одень, очень красиво, тебе очень подойдет. Я вам хочу сказать, что его уговорил не папа с мамой, а кто? Дьявол. И как же он это сделал? Он сделал это следующим образом. Он просто молодому человеку, он нашел точку соприкосновения и начал ему, как искусный художник, рисовать картину. И он ему говорит, ты мечтаешь, чтобы на тебя все смотрели? Ты мечтаешь, чтобы на тебе останавливался взгляд прохожих? У меня есть для тебя хорошее предложение. Одень вот эти брюки, и я тебе гарантирую, внимание во всем городе будет приковано только к тебе». Он нарисовал ему эту картину. Что с молодым человеком дальше происходит? Он говорит: «Я этого хочу». И если проснулась похоть, она обязательно закончится поступком, что, простите, глупость оденет на себя, а будет представлять, что он чуть ли не самый талантливый, мудрый, красивый и гениальный. Вот так удивительно дьявол людям ум омрачает и заставляет их делать то, чего люди сами того и не желали бы. Хочу вместе с вами посмотреть еще один текст. Это Евангелие от Луки, и давайте в этом тексте немножко очень внимательно посмотрим очень-очень интересные мысли. Я думаю, сейчас вместе со мной вы это увидите. Читаем Евангелие от Луки, и мы с вами сейчас вместе прочтем кое-какой текст. В Священном Писании написаны такие слова. Это мы с вами сейчас найдем. Сейчас, секундочку. Иисус, когда в свое время говорил такие слова: «Я говорю то, что видел у отца своего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». И на это ему говорили: «Мы одного отца имеем, Авраама». Я, к сожалению... Спасибо вам большое, спасибо огромное, большое спасибо. Евангелие от Иоанна, 8 глава, спасибо большое. Вот слова, смотрите как, с 38 стиха, Евангелие от Иоанна, 8 глава, 38 стих. «Я говорю то», вот это наше рассуждение, «я говорю то, что видел у отца моего». Смотрите, что говорит дальше Христос: «А вы делаете то, что видели у отца вашего». Обратите внимание, Христос говорит: «Я говорю, что видел у отца моего, а вы делаете, что видели у отца вашего». Дальше они рассуждают так. Сказали ему в ответ: «Отец наш Авраам». Иисус сказал им: «Если бы вы были дети Авраама, то дела Авраама делали бы. А теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал. Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему: «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им: «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего». И вот 44 стих. «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего». Вот на этом тексте остановлюсь. Слушайте внимательно. «Ваш отец дьявол», говорил Христос слушателям. И вывод: «Вы хотите исполнить похоти отца вашего». Вот что происходит с человеком. Дьявол человеку начинает навязывать на его разум. И говорит, подростку говорит: «Ты хочешь быть взрослым? Тебе в этом поможет сигарета». Сигарета – это как раз то, что сейчас поможет тебе исполнить твое желание. И дьявол человеку начинает рисовать картину. Как, держа в руках сигарету, он сразу же выглядит взрослым. К чему это приведет? Это приведет к тому, что подросток будет пытаться впервые в жизни закурить. А вот теперь слушайте внимательно. А теперь ни вы, ни я, ни папа, ни мама не докажут этому подростку то, что ты сейчас делаешь. Это не твое желание. Это воля, которую о тебе имеет дьявол. Почему? Потому что человек в этой ситуации говорит: «Я свободный человек. Я принимаю решение. Это мой выбор». Смотрите, что говорит Христос. Христос говорит такие слова: «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнить похоти отца вашего». Как дьяволу удается так обмануть человека, что человек делает то, что хочет дьявол, при этом в своем разуме понимая, что он свободный человек, и сам принимает свободное решение. Как? Ответ: потому что человек навел духовный фокус не на то, мысль, ни на то, что должно было бы в его жизни быть для него главным, центральным и важным. Вот почему мы с вами говорим, как-то мне понравился Кент Хованд, который очень интересно эту, наподобие этой мысли он отметил, когда он говорил, когда тот, кто рекламирует Marlboro, сигареты Marlboro, он говорит, они их перемешивают с ковбоями. То есть никогда не рекламируют сигареты и при этом никогда не говорят, кури, умрешь быстро, кури, скончаешься очень-очень-очень быстро. Нет, когда рекламируют сигареты, как правило, преподносят все в другом свете. И говорят так, поднимись там, не знаю, там, на 17-е небеса, переживи невероятные ощущения. Другими словами, дьявол человеку рисует обольщение, а человек идет на поводу этого обольщения и исполняет то, что о нем хочет дьявол. Так вот, очень хорошо сказал Кент Холланд. Он говорил, если ты будешь курить, ты что, автоматически станешь ковбоем? Он говорит, нет, от тебя может пахнуть, как от лошади, но только ковбоем через это ты не станешь. Так вот, дьявол, он так перемешивает. Он перемешивает яд с такими вещами для того, чтобы заставить человека сделать то, что желает сделать он. Вот что говорил Христос, обращаясь к людям. Он говорит, вы меня ненавидите не потому, что ненависть ко мне испытываете вы, а потому что ненависть ко мне испытывает дьявол. Но он смог вам нарисовать меня в таких черных тонах, что ненавидеть меня стали и вы. И он им говорит, вы хотите исполнить похоти отца вашего. И это очень серьезно. Если человек позволит, чтобы дьявол нарисовал на твоем духовном мониторе в черных тонах сестру или брата, ты сам не понимая, откуда и каким образом начинаешь его им раздражаться. Он тебе не нравится, он тебе не мил, он тебе не нравится. А на самом деле нет плохих людей на планете Земля. Есть плохой художник по имени Дьявол, который негативными красками рисует в умах и сердцах одного человека плохой портрет о другом. Когда Христос был на планете Земля, он даже хорошими, я имею в виду в светлых тонах, не в негативных тонах, он даже видел тех, кто распинали его. Он на них произносил не слова проклятия, а призывал на них Божью милость, говоря, «Боже, прости им, ибо не знают, что худо творят». Вот делает дьявол, заставляет человека сделать то, что нужно ему, но человек, выполняя эту задачу, остается с мыслью, «Это я свободен в принятии решения, это мой выбор, это я свободный человек». Как дьявол этого достигает? Ответ очень простой. Если очи твоего сердца наведены на неправильные вещи, это обязательно приведет тебя к неправильным вещам. И есть хороший очень текст в Священном Писании, послание к римлянам. Мне вот эта тема, о которой мы сейчас с вами говорим, мне она очень нравится. Ее можно на мелкие детали раскладывать, и очень она интересна. Давайте с вами прочитаем послание апостола Павла к Коринфянам, 3 глава, стих 18. Второе послание Коринфянам, 3:18. Второе послание Коринфянам, 3:18. Написано здесь так. «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню». Вот эта прекрасная фраза «взирая на славу Господню». Слушайте, пожалуйста, дальше. «Преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Будьте, пожалуйста, сейчас внимательны. Это такая максимальная точка нашего рассуждения. После этого мы уже пойдем вниз, к завершению. Это такая пиковая макушка нашего рассуждения. Это вершина нашего рассуждения. Слушайте внимательно. Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню. Вот, смотрите. Я взираю на славу Господню. Я проясню это чуть больше. Важно сейчас процесс заметить. Я взираю на славу Господню. К чему это приводит? Читаю дальше. Преображаемся в тот же образ. Выглядит следующая очень важная мысль. То, на что я взираю, в тот образ я и преображаюсь. Тут написано, взирая на славу Господня, преображаюсь в тот же образ. А теперь, а если я взираю не на славу Господню, а если я взираю на кумира в этом мире? Я взираю и всматриваюсь в баскетболиста, который выступает за какой-то российский клуб, и он очень прекрасно забрасывает в кольцо баскетбольный мяч. И если для подростка этот баскетболист является объектом, которого он всматривается, его фотографиями оклеил свою комнату, я теперь хочу спросить у вас, скажите, этот подросток в какой образ преобразится? В образ баскетболиста, я вас уверяю, что буквально за короткое время он изменится в прическе, изменится в манере ходить, и прическа у него будет, как у баскетболиста, и походка, как у него, а если где-то будет еще иметь возможность слышать его речь, то он даже и манеру произносить слова будет у него перенимать. Вот это отсюда вывод следующего характера. То, что ты видишь своими духовными очами, в тот образ ты и преображаешься. Я вам скажу еще более того. Вот знаете, как мы с вами сегодня выглядим? Я имею в виду внешне. Мы выглядим соответственно тому, во что мы очами своего сердца всматривались вчера. И я уверяю вас, что если ты очами своего сердца всматриваешься, я имею в виду для сестер, в манекенщиц, которые на самых дорогих журналах предлагают самые модные наряды, и это такой пристальный объект, куда ты всматриваешься, я гарантирую вам, что вы легко преобразитесь в тот же образ, куда вы вчера смотрели. Я и всегда удивляюсь, я, правда говоря, по-доброму восхищен всеми вашими певцами и музыкантами, которые у вас участвовали в этой конференции, в этом служении. Потому что интересно, я иногда наблюдаю, в разных местах бываю, когда у молодого человека появилась гитара на плечах. У молодого человека начинаются какие-то искажения реальности. И у молодого человека начинается такое понятие: если прическу вот так не подниму, как гребень у петуха, гитара не зазвучит. И начинается у человека преображаться. И когда интересно посмотришь на него, то это преображение, оно знаете с кем связано? С каким-то кумиром. Просто всмотрелся на какого-то гитариста. И то, куда ты смотришь, в тот образ ты и преображаешься. И у него и прическа, и майка, и походка, и гитара висит также уже на уровне колен, а не так, чтобы это было удобно играть. И с этим молодым человеком начинаешь общаться, а он: да братья, ну что вы, и так далее. На самом деле то, как мы выглядим сегодня, определяет, на кого мы смотрели вчера. И тут все очень простой механизм. А в Священном Писании, в книге «Послание к евреям» написаны такие слова, что «взирая на начальника и совершителя веры», а здесь написано «взирая на славу Господню». Вот теперь я хочу вам и самому себе сказать, если наши подростки и наши дети, если они будут взирать очами своего сердца на кумиров этого мира, взирать на музыкантов, на актеров, взирать на тех, кто являются эстрадными, популярными людьми, я вас уверяю, через короткое время они преобразятся. В какой образ? В образ, в который они всматривались. Вот почему нам с вами надо просто уметь нашим подросткам и нашим детям представлять образ, достойный внимания, достойный того, чтобы на него всматриваться и его рассматривать. И этим образом является Иисус Христос. Если очами моего сердца я всматриваюсь в образ Иисуса Христа, Библия говорит, взирая на начальника и совершителя моей веры. Если я всматриваюсь в Иисуса и очами своего сердца я хочу проникнуться, Иисус, какие качества ты в себе имел? Иисус, какие черты характера были в тебе? Знаете, что будет со мной происходить? Я буду преображаться. Соответственно, того образа, в который я всматриваюсь, и в моей жизни начнут отражаться такое же снисхождение, как у Христа. Такая же любовь, как у Христа. Такая же доброта и сострадание, такая же твердость, такая же посвященность. Потому что то, куда ты смотришь очами своего сердца, определяет, в какой образ ты преображаешься. А здесь написано, как от Господня Духа. Если ты всматриваешься в образ Иисуса, Дух Господень работает над тобой, чтобы ты преображался в Его образ. Если же молодые люди, подростки и дети всматриваются в кумиров этого мира, Дух бесовский помогает им преобразиться в кумиров этого мира. И в этом появляется проблема. Вот почему говорю я это вам и говорю это самому себе. Нам надо уметь нашим детям на библейских уроках и занятиях им преподносить героев, библейских героев, образ нашего Господа Иисуса Христа, чтобы они взирали на воистину достойно того, кому стоит подражать, образу жизни, которому стоит подражать и в манерах, и в словах, и так далее. И вот эти красивые, высокие, благородные, достойные к подражанию личности мы с вами должны на библейских уроках уметь преподнести. Вы это можете легко увидеть, что коммунистическая партия это умела сделать. Они Библию не читали, но очень каким-то удивительным образом этот духовный закон знали. Вы можете легко вспомнить, сами кто возрастом постарше, всегда в коммунистическом режиме были идеалы, которых они преподносили. Это был или Мересьев, который лишился ног, но все-таки на самолете полетел, либо Павка Корчагин, который положил там душу свою, здоровье свое на строительство Байкало-Амурской магистрали и так далее. Вы можете легко увидеть, что коммунисты могли рисовать такие красивые образы героев, который или во время Второй мировой войны лег на дзот фашистских солдат или фашистской армии, или который своим самолетом с небес пустил свой самолет прямо на танковое подразделение немцев и сам подорвался и так далее. Что делали коммунисты? Сами, может быть, до того до конца не понимая, они рисовали такие образы, а маленький школьник еще в детском саду или в первом классе школы, он где-то говорил, и я хочу быть таким, как он. И я это говорю для вас и для самого себя. Нам воистину нужно уметь преподносить детям достойные образцы для того, чтобы они могли им подражать. И это во многом от нас, от учителей, оно нас ко многому обязывает, и нам надо с вами помнить. Если мы не завладеем их вниманием, показывая им образ Иисуса Христа, этот мир найдет и место, и время захватить внимание и показать им кумиров этого мира. И куда наши дети направят свой духовный фокус, в тот образ они и будут преображаться, и ничего вы с этим не сделаете». И таких примеров вы можете в Библии много найти. Написано, к примеру, за Моисея, за него написано так, что он, как бы видя невидимого, был тверд. Что делал Моисей? Видел невидимого. К примеру, когда за Давида написано, он сам про себя так говорил, «Я всегда видел пред собою Господа». Давид умел жить так, что очами своего сердца видел Господа всегда. И я вам эту маленькую ситуацию обрисую, и мы подходим к завершению нашего с вами рассуждения. Смотрите, какая ситуация, когда была война с филистимлянами, и когда от филистимлян выступил Голиаф. Я не буду уже цитировать эти тексты, по памяти просто вам их напомню. Когда написано в Писании «выступал Голиаф», высокий, сильный, мужчина-представитель филистимлян. И когда этот Голиаф бежал на израильтян, в Библии написано, все боялись и убегали. И я, когда читал эти тексты, я как-то помню, сам себе задал такой вопрос. Евреи, ну вас же не один и не два. Ну вас, ну как минимум сотня. Ну бежит на вас Голиаф. Но не убегайте, а всей своей сотней накиньтесь на него, да вы разорвете его в части. Этого Голиафа, что он с вами сделает? А знаете, в чем проблема? Проблема в том, что когда бежал Голиаф, каждый еврей смотрел на Голиафа, видел, какой он высокий, широкий в плечах, сильный в мышцах, и каждый еврей понимал, на меня бежит. И после этого мог каждый еврей говорить, Господи, благослови мои ноги, и убегал как можно быстрее. Ну вот на поле сражения пришел другой человек по имени Давид. Слушайте меня, пожалуйста, внимательно. Давид говорит о себе: я всегда видел пред собою Господа. Давид очами своего сердца всегда видел Господа. Какие размеры Создателя? Библия говорит: небеса – престол, земля – подножье его ног. И я себе так представляю, вышел Давид и смотрит на маленького Голиафа, на фоне всемогущего Бога. И он говорит ему: слушай, Голиаф, ты кто такой? Ты кто такой, чтобы открывать уста против великого Бога? Почему у Давида не было страха? Да потому что он смотрел на Голиафа на фоне всемогущего Бога. Нет страха, нет ужаса. Вот в чем суть. Нам с вами всегда страшны проблемы, когда мы смотрим только на проблемы. Если мы смотрим на проблему на фоне всемогущего Бога, мы с вами смелы, мы испытываем дерзновение и говорим: мой Бог меня и в огне сохранит, и в львином рве не оставит, Он сила моя. И Давид говорил: я всегда видел пред собою Господа. За Моисея написано: он как бы видя невидимого был тверд. Знаете, я не знаю, наблюдали ли вы такую картину, но я такую картину наблюдал. Когда, может быть, 5- или 6-летний мальчик, и этот 5- или 6-летний мальчик, он уже в школу пошел. И там в школе из числа школьников кто-то один из мальчиков взял верх над всеми остальными. И он начал их толкать, командовать. И этот 6-летний мальчик, он понял, что этому самому сильному в их классе парню он сдачи дать не может. И он тихонечко молчит, тот его толкает, он молчит, он его обзывает, он молчит, потому что понимает: если открою уста или попытаюсь дать сдачи, будут очень неприятные переживания. Не знаю, обращали ли вы на это внимание. Но вот настал субботний вечер. И этот 6-летний мальчик вышел погулять с папой в городской парк. Гуляют с папой вместе. И тут им попадается, мальчику 6-летнему, попадается навстречу герой с класса, который толкал, обзывался. И вот тут откуда-то у мальчика 6-летнего просыпается героизм. Он подходит к нему и говорит: что ты там ко мне в классе хотел? Но только боковым зрением всегда: папа, а ты здесь, все хорошо. Пока папа рядом, парень очень смелый. И я могу так тебе сказать и самому себе: если ты видишь небесного Отца, тебе нечего бояться. И чтобы на тебя не поднимали какой кнут или палку, тебе не страшно. Почему? Ты исполнен дерзновения. И дерзновение — это не дерзость, это смелость. Смелость, которая от Бога и дается смиренным святым сердцам. И я это говорю для вас и для самого себя. Мы с вами должны понять, наши дети, они должны научиться глазами своего сердца всматриваться не в кумиров этого мира, ни в актеров, ни в актрис, ни в музыкантов, ни в фотомоделей. Наши дети, подростки и мы в том числе должны очами своего всматриваться в единого достойного внимания нашего Господа Иисуса Христа. И если ты очами своего сердца всматриваешься в Его святой образ, то Дух Святой тебя преображает в такой же образ. Ты становишься таким же кротким, как Он, таким же любвеобильным и нежным, как Он. Тогда в тебе проявляются качества характера Христа Иисуса, и ты на земле являешься отражением Его славы. Этот мир, он претендует завладеть твоим вниманием. И я это говорю вам и в окончание самому себе. Пес или собака питается костями. Лошадь питается овсом. Птица, курица питается зерном, пшеницей. А чем питается дьявол? А я хочу вам этот секрет открыть. Дьявол питается твоим вниманием. И если ты его обделишь на внимание, он останется просто бессилен в твоей жизни. Вот почему Писание говорит: о горнем помышляйте, а не о земном. И Писание дальше говорит, что честно, что достославно, что достойно похвалы, о том помышляйте. Если твои очи твоего сердца наводят фокус на святые мысли, у тебя, простите, на вашем духовном мониторе отражаются святые картины. И у тебя в твоей жизни посещают святые желания. У тебя есть желание пойти, помочь, посетить, стать на колени, помолиться, подвязаться, не стоять в стороне, участвовать в служении. Но если ты навел фокус на мирские ценности, на мирские цели. И у тебя начинают рисоваться иллюзии этого мира. Сделай это, будешь богатым, будешь иметь деньги, купишь это, купишь то, поедешь туда, увидишь это. Что происходит с человеком? Он начинает двигаться вот этими иллюзиями. И начинает падать в мир, отходить во тьму и так далее. Очень простой рецепт. Как освободиться от хитрого искусства обольщения? Ответ простой. Не уделяй внимания мыслям, которые от врага. А как узнать, что они от врага? Ответ простой. У тебя есть отвес. У тебя есть отвес. И этим отвесом является его святое слово. Всякую мысль проверь ее в свете священного Писания. И если она в Писание вписывается, рассуждай, вникай, углубляйся. Она тебя не развратит. Она тебя будет созидать. А если мысль, которая посетила тебя в свете священного Писания, негативна и отрицательна, обдели эту мысль на внимание. И скажи, у меня нет времени для тебя, прощай, до свидания. Я уже серьезным делом занят, я уже размышляю о горнем, а не о земном. И тогда вы увидите, как Дух Господень работает над вами и надо мной. Я думаю, вы эту тонкость прочувствовали. А теперь как это донести детям и подросткам? Могу вам точно сказать, нету одного рецепта. Нету одной формулы, в которой можно было бы сказать так. Два раза скажи так, три раза покажи рукой вот так, и все. Дети все будут видеть правильно. Они разные, очень индивидуальные, но главная суть – это чувствовать и понимать. Нам с вами нужно уметь нашим детям и подросткам преподносить достойный образ к подражанию. И этот достойный образ в лице героев Библии и в первую очередь нашего Господа Иисуса Христа. Чтобы наши дети хотели подражать и желали подражать, простите, не современным клоунам, шутам, актерам и музыкантам, а чтобы они хотели быть искренними, как Давид, твердыми в молитве, как Даниил, чтобы мы могли эти образы им так донести, чтобы они хотели любить этот мир, как Иисус, быть жертвенными в служении, как Павел. И это в нашей с вами власти, эти образы, этих героев, донести до их детских сердец, чтобы они очами своего сердца взирали на правильные вещи. Вывод нашего рассуждения. Что ты видишь? И теперь, когда ответил на этот вопрос Иеремия, Господь сказал, ты верно видишь. А сегодня этот вопрос для вас и для меня. А куда всматриваешься ты? Может ли Бог, глядя на то, куда всматриваешься ты, сказать тебе, ты верно видишь, ты правильно смотришь, ты в правильном направлении всматриваешься. И я сегодня говорю это и вам, и для самого себя. То, куда ты смотришь духовными очами, определяет, в какой образ ты преображаешься. Всматриваешься в Иисуса Христа, будешь преображаться в образ Христа Иисуса. Всматриваешься в кумиров этого мира, будешь преображаться в их образ. И в одежде, и в манере, и в прическе, и в речи, и во всех других вещах и аспектах. Вот почему и вам, и самому себе говорю, давайте знать эту хитрую искусство обольщения врага и не идти на его поводу, не клевать на закинутый им червячок, чтобы не попасть на его крючок. Чтобы нам жить пред Богом, храня себя, и в жизни своей отражать Его славу, и быть Ему славой, и быть Ему благословенными и угодными сынами и дочерями. И я приглашаю вас молитвенно к Нему и обратиться, чтобы Он нас с вами в этом благословил и укрепил. Аминь.